Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ о знаменитом живописце Александре Иванове, его полотне «Явление Христа народу» и об этюдах, которые были им созданы в процессе этой работы. Иванову нужно было очень долго вдумываться, всматриваться, вчувствоваться. В одном из писем своему отцу он пишет: «Я удивляюсь быстроте вашей работы. Мне нужно 3 месяца только для того, чтобы найти подходящую голову для своей картины». Первый большой вариант, он сейчас хранится в Русском музее, так называемый Сладотенковский эскиз. Он был начат Ивановым в 1836 году. Когда заканчивался срок его пенсионерства, когда он должен был все-таки отчитаться в своей работе. В 50-е годы этот эскиз, очень хорошо проработанный, почти законченный Ивановым, приобретет известный коллекционер Козьма Терентьевич Сладотенков. Поэтому мы его называем Сладотенковским. Работа продолжалась, но даже сравнивая эскизы, мы видим, что в окончательном варианте есть какие-то изменения. В группе дрожащих, в группе мальчика и старика, выходящих из воды. Почему так много разных вот этих вот конфигураций телесных в картине? Потому что для Иванова это не просто дрожащие, это не просто прислушивающиеся. Все это варианты душевного состояния человека, его духовной природы. Если вы посмотрите внимательно на характер, движение фигур, все они как будто немножко так вот придавлены, как будто им немножко трудно развернуться, встать, расправить плечи, да, с каким-то таким восторгом, может быть, принять идущего к ним Спасителя. И все это реальные, живые состояния, которые передают состояние духовное человека, его костность, его зажатость этой телесной природы, да, которая еще не может раскрыться навстречу этому новому слову, этому новому явлению. Интересно, что если вот фигуры крещающихся, слушающих Иоанна Крестителя, группа будущих апостолов очень индивидуально решены и как бы в полноте вот этой своей телесной природы представлены, то группа антагонистов Христа, где фарисеи, где левиты, где назареи, да, они решены как некая такая плотная масса, еще не расчлененная вот на эти какие-то внутренние движения и побуждения. Но даже и в этой группе мы видим разность реакции на происходящее событие. Интересно, конечно, решен главный персонаж Иванова. Он не среди людей, он в отдалении. И когда к такому решению Иванов приходит, его отец, с которым он постоянно советовался, тоже был удивлен. Как главный персонаж, и он у тебя где-то там на втором плане, это неправильно. Это не по законам классической исторической живописи на евангельский сюжет. Но Иванов тут взывает и к тексту Евангелия. Он пишет отцу, что если вы внимательно прочтете Евангелие, вы поймете, что Христос поначалу был без учеников, он был один. Но другой момент, вот это вот отдаление фигуры Христа, его связь с природой, создает некую такую не только визуальную, но и смысловую паузу. То есть нужно осмыслить, нужно успеть действительно прийти в какое-то вот это вот состояние духа, которое позволит тебе вместить то, что ты еще не можешь, может быть, в полноте принять сердцем и душой. Интересна группа в центре парная – это богач и раб. Поначалу, если вы посмотрите ранние эскизы, это был не раб, а слуга. То есть все-таки свободный человек, да? Возможно, именно под влиянием общения с Гоголем, с которым Иванов долго состоял и в дружбе, и в переписке, поскольку Гоголь приезжал в Рим, появляется раб в картине. То есть существо предельно униженное, существо, которое не имеет даже над собой самим власти. И тем не менее, вот в его искореженном лице, в его вот этих вот воспаленных глазах, в этой его странной улыбке, в момент пробуждения духовного, почему Леонардо да Винчи с его «Тайной вечери» был так важен Иванову? Потому что он там видел тоже не внешний драматизм действия, а вот этот внутренний драматизм, это внутреннее переживание персонажей, апостолов, как реакция на слова Спасителя. В Фигура Христа, конечно, центр композиции. К ней стягиваются все силовые линии, и взгляды, и жесты присутствующих персонажей. Но, конечно, центральный герой – это Иоанн Креститель. Прообразом, прототипом его, так сказать, иконографического решения стал Иоанн Креститель с известной картины Рафаэля «Мадонна Фолиньо» в собрании Ватикана. Это собрание Иванов посещал очень часто. Он делал зарисовки, он делал наброски. Он очень внимательно и вдумчиво изучал это итальянское наследие. Причем одним из первых художников он начал постигать и стремиться понять не только искусство Высокого Возрождения, искусство XVI столетия, но и творчество так называемых дорафаэлитов, художников круга Джотто, Мазаччо, то есть тех, которые были на перепутье между Средневековьем и Новым временем, эпохой Возрождения. Почему это искусство было так интересно Иванову? В нем содержался вот тот какой-то чистый, искренний, религиозный дух и смысл, без которого Иванов не мыслил и собственное искусство, конечно. Несмотря на то, что он мог испытывать какие-то собственные отпадения от веры, как он полагал, он мог переживать какие-то глубокие чувства по этому поводу, но, тем не менее, религия для него была единственным источником и смыслом искусства. За Иоанном Крестителем первый персонаж, самый восторженный, самый порывистый – это Иоанн Богослов будущий, с его действительно чисто юношеским порывистым движением и восторгом. И если Иоанн Креститель воплощает в себе образ истинного поборника веры, который пойдет на муки, на любые лишения ради того, во что он верит, если Иоанн Богослов – это образец юношеского беззаветного порыва, то состояние психологическое других персонажей более сложное. Очень красив апостол Андрей в оливково-светло-коричневом одеянии, с седой бородой, с мудрым взглядом человека, который не колеблется. Он внутренне спокоен, он внутренне уверен в том, что составляет вот смысл для него и жизни, и духовного делания. Самый сложный, пожалуй, персонаж, самый противоречивый, это так называемый сомневающийся фигура, крайне слева, в зеленоватом хитоне, немножко такого ядовитого оттенка. Иванов сознательно придает вот такой вот необычный тон его хитону, чтобы сделать контраст, во-первых, и цветовой другим персонажам, и в то же время подчеркнуть вот это его состояние сомнения. «Я изобразил его в духе Нафанаила», пишет Иванов в одном из своих посланий к отцу. Нафанаил, как вы знаете, сказал, может ли что доброе быть из Назарета. Усомнился поначалу в том, что Христос и есть Мессия. А потом также беззаветно и преданно пошел по его стопам и стал одним из апостолов. Апостол между фигурами Иоанна Богослова и апостола Андрея самим Ивановым никак не был обозначен. Возможно, это апостол Петр. Конечно, одна из удивительных особенностей этого художника, которую отмечали и уже современники мастера, это невероятное количество этюдов, выполненных к этой картине. То есть так сложно, так последовательно Иванов разрабатывал образ каждого персонажа через этих реальных людей, которых он тщательно находил. Он не пользовался штатными, так сказать, натурщиками, которых можно было найти в Риме. Он искал действительно соответствие очень точного своим представлениям о каждом из персонажей. Поскольку действие происходит на берегах Иордана, а Иванов мечтал побывать в Палестине, но ему так это не удалось. Поэтому для него образом Иордана стали реки в окрестностях Рима, природа римской кампании, где он пропадал многие летние месяцы. И несмотря на то, что в Академии художеств он не учился писать этюды, потому что он учился в академическом историческом классе. В самостоятельной работе он осваивает эту технику, и он приходит к тому удивительному, чисто ивановскому пленаризму, который не просто опередил развитие живописи как таковой, а, по сути, стал уникальным явлением в искусстве, несопоставимым ни с какими иными опытами ни российских художников, русских художников, ни европейских. В 50-е годы Иванов практически бросает работу над картиной, потому что он был увлечен уже новым замыслом, библейскими эскизами. В 1858 году он уже понимает, что пора вернуться в Россию. Великая княгиня Елена Павловна была готова взять на себя расходы по упаковке картины, по отправке ее в Россию. Более того, на престол к этому времени взошел уже Александр II, который, будучи наследником, великим князем Александром Николаевичем, в 1839 году был в Риме, был в мастерской Иванова. И Иванов именно ему предложил стать вот будущим владельцем этого полотна. В мае 1858 года картину отправляют, упакованную в специальный ящик, на валу. Путь лежал непростой через Париж, через Кёльн, через Берлин, а в немецком городе Киль. Иванов заболел и вынужден был оставить свою картину и дать ей возможность отправиться дальше одной. Картина была показана сначала во дворце в Зимнем Александру Николаевичу в присутствии самого художника, который к этому времени уже добрался до Петербурга. Картина была принята очень благосклонно. Император Александр долго рассматривал ее, спрашивал художника о роли раба в картине. Видимо, эта экспрессивная фигура особенно его поразила. Затем картину отправили на выставку в Академию художеств, в «Альма-Матер» Иванова. Вызвала картина разные толки, отнюдь не исключительно благосклонные. Слишком долго ее ждали, наверное, в России. Это уже конец 50-х годов. Уже на пороге был тот самый критический реализм, который станет знаменем русского искусства второй половины века. И картина многими была воспринята как академическая, как слишком академическая. Сам Иванов говорил, что картина не есть последняя станция, а это лишь школа, которая дает инструмент для дальнейшего развития искусства. Картина была показана вместе с этюдами, часть этюдов даже разошлась по рукам. И как раз вот в этот период, тогда еще только начинающий коллекционер Павел Михайлович Третьяков приобрел два небольших этюда для своего собрания. Но интерес к художнику стал возрастать в последующие десятилетия. И я думаю, что мы, наверное, не имели бы такого мастера исторической живописи, как Суриков, как Крамской, как Поленов, если бы не эта картина. Все так или иначе на нее обращали внимание, все так или иначе постигали, если не саму стилистику, она была действительно слишком академичной для нового этапа развития искусства русского, русской живописи, но вот тот вот высокий дух творчества, высокий дух целей возвышенных, который ставил перед собой Иванов, вот то его исключительно самостоятельное отношение и к выбору темы, и к постановке сверхзадачи. Вот это было, конечно, очень важно и для художников новых поколений.
Мы завершили наш рассказ о творчестве знаменитого живописца Александра Иванова. Всего вам доброго! До новых встреч!